по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. 1286-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя команда прямого эфира. Мы с вами в Откровении Иоанна Богослова. Мы с вами читаем сегодня 19 главу. И мы с вами сегодня также вспоминаем о том, что сказано о великой скорби. Мы подводим такой итог этого периода, этого времени – на великой скорби. Но я, наверное, немножко поторопился. Мне нужно сначала напомнить, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы делаем это за 5 с небольшим лет. Мы делаем это, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. И мы сейчас с вами уже вот в заключительной главе, в заключительной книге Библии, книге Откровения Иоанна Богослова. Тут, кстати, в комментариях пишут, а что же, потом снова начинать, что ли? Слушайте, это смотря про что вы. Это вот, а что начинать? Если читать Библию, ну, конечно, и не просто начинать, а и продолжать, и не заканчивать. Ну, то, что мы с вами дочитали Священное Писание от начала до конца, это же не значит, что больше нам с вами читать в нем нечего. Не знаю, как вы, а я и после 14 октября, после последней даты нашей программы по этому циклу, вот в этой серии передач «По страницам Библии», я буду продолжать читать Священное Писание, и чего я вам желаю, и что я вам советую. Так что, конечно, продолжать читать, независимо ни от чего. Вот, что касается нас с вами, наших с вами программ, то мы с вами будем продолжать наши встречи. После 14 октября, значит, у нас закончится наш цикл, мы дочитаем Библию, но все-таки, ну так, в долгой, конечно, перспективе, но все-таки предрождественские дни. Все-таки Рождество Христово, вот конец декабря, начало января, в зависимости от того, когда вы это празднуете. Это я тут хочу, может быть, посоревноваться с магазинами, ну, потому что в магазинах Рождество начинают с начала ноября. Вот, или с начала декабря уж точно. Ну, а мы с вами будем перечитывать Евангелие от Луки. И как это будет выглядеть? Скорее всего, это будет выглядеть таким образом, что у нас пойдут наши уже выходившие ранее передачи, то есть вот эти 30-минутные программы предзаписанные, которые мы делаем по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги, мы с вами эти программы будем слушать еще раз. Но перед каждой программой мы будем встречаться, Бог даст, вот 20 минут, 20-минутная встреча у нас с вами будет проходить. И мы с вами будем обсуждать те тексты, которые читаем, будем отвечать на ваши вопросы. А я еще, знаете, что хочу сделать? Приготовьтесь, пожалуйста, к этому. Вот в первых программах из этой серии я бы хотел уже вот после 14 октября, да, 17 октября, я бы хотел услышать ваши отзывы, отзывы о том, что для вас означает программа «По страницам Библии», что она для вас означала все это время, чему вы научились за это время, как Господь действовал в вашей жизни. Это будет важно и для участников нашей команды, для всех, кто делал программу «По страницам Библии». Это будет важно и для меня лично. Но об этом мы будем говорить уже ближе к делу, вот когда мы дойдем до конца Откровения Иоанна Богослова. А пока мы только в 19 главе. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы в соцсетях, группы «По страницам Библии», легко их найдете, а также через другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. И я также очень надеюсь, что вы подпишетесь на наше сообщество, особенно на сообщество ВКонтакте, потому что это основная площадка, где мы, ну, скажем так, мы комментарии читаем, собираем везде, но вот особенно сейчас нам удобнее, когда люди комментируют именно в группе «По страницам Библии» ВКонтакте. Очень просим вас делать это, поступать именно так. Вот, давайте сначала разберем некоторые ваши комментарии с прошлого раза, с прошлого эфира. Во-первых, пишут, да, Галина Земчихина напоминает «Благословен грядущий во имя Господне». так приветствовали Господа нашего, кстати, не понимая, да, тогда за неделю до его воскресения, за несколько дней до наступления Пасхи, в день, который мы сейчас вспоминаем, как вход Господень в Иерусалим, они ведь не очень понимали, что происходит. Они думали, что Христос пришел, что Иисус пришел, чтобы установить царство прямо сейчас. Они думали, что Он пришел, чтобы избавить их от римлян. А Он пришел, чтобы избавить всех, кстати, и римлян тоже, от греха. Он пришел для того, чтобы дать спасение, пришел для того, чтобы дать вечную жизнь. А вот еще одна большая тема, на которую вы обращаете внимание, то, о чем вы пишете, это по поводу крушения надежд. Да, понимаете, есть надежды хрупкие, которые крушатся. А есть надежда, которая не постыжает. Так вот, если крушение, то очень велика вероятность, что надежды были не те. Саша пишет, да уж, все, на что надеялись, на свои товары, на богатство, ничего не станет. Да, это действительно так. И вот, кстати, проявление этого, там такая реализация этого, оно ведь есть и в нашей жизни, и на земле, и сегодня. Все, на что надеялись. Мы надеялись на то, что будет одно, другое, третье. И зачастую проблема не в надеждах. Проблема в нас. То есть мы сами не на то стали надеяться. Да, проблема в надеждах тоже. В том плане, что они такие, которые подведут. Да, надежда на людей, надежда на какие-то чьи-то обещания, которые совершенно не обязательно человек, дающий эти обещания, может исполнить. И, кстати, мы с вами читаем о том, что ведь и в те времена сатана тоже будет давать обещания. Антихрист будет конкретно давать обещания. Но он обманет. И мы с вами говорили об этом обмане в нашем эфире также. Вот. Ольга продолжает эту тему. И сейчас понимаю, что все, на что надеяться, очень шатко и зыбко. Только Бог – наша надежда. И, понимаете, Ольга, с годами осмысление этого, осознание этого приходит все больше и больше. Ну, так несколько примеров таких, чтобы было понятно. Вот когда-то в молодости надеемся на здоровье. Потом вдруг понимаем, что здоровье-то, оно оказывается не бесконечно. То есть про то, что кто-то болеет, ну, причем серьезно болеет, это не только в третьем лице «он», «она», «они». Это и в первом лице тоже «я». И ты не можешь на это надеяться. Силы, которые вроде бы не подведут. Ну, а что будет, да? Ну, я буду делать все, что раньше делал и так далее. А ты понимаешь, что нет. А какие-то установления, какие-то идеалы, человеческие идеалы – нет. То, что сейчас происходит на наших глазах, стабильный миропорядок, да? Вот надеялись на это, многие на это надеялись, а тоже нет. Та же самая история. Так вот, надежда есть только одна, которая не постыжает. И это надежда на Бога. Это блаженное или благословенное упование, которое мы имеем в Нем, которое мы имеем на Него. Вот оно не постыжает. А все остальное, да, оно уходит, оно улетает. И это важно понимать. Не приклеиваться, не привязываться. Опять-таки, иногда это интерпретируют превратно, говорят о том, что, ну вот, это значит, что я не могу надеяться, ну, допустим, на своих близких людей, на своего мужа, на свою жену и так далее. А смотрите, если мы верующие люди, если мы христиане, то настолько, насколько Дух Святой в нас, ну, у нас могут быть и должны быть ожидания друг от друга. Если надеяться на мужа или на жену, как на Бога, нельзя. Это идолопоклонство называется, да? Я сейчас приведу конкретный пример, который это проиллюстрирует. Человек говорит, вот я одинок, и я в жизни не состоялся, потому что я одинок. Значит, я найду такую женщину, которая будет моей женой, которая поможет мне преодолеть одиночество и состояться в жизни. Не получится. Не работает это так. Она не поможет. Если ты сам до сих пор, пока был один, как ты выражаешься, не состоялся, ты чувствуешь, что вот, вот что-то не то, что-то не так. Ты не можешь взять и перенести на свою жену это ожидание. Примерно так же, как ну, когда-то, когда мы маленькие дети, мы можем сказать, мне скучно, мне нечем себя занять, и родители нам помогут, если у них есть возможность, есть время, они нам помогут, они нам предложат что-то и так далее. Но в какой-то момент человек вырастает. И вот когда взрослый человек говорит, мне скучно, мне нечем себя занять, понимаете, взрослый, там, не пятилетний ребенок или семилетний, а взрослый, это уже серьезная проблема. Он не может ожидать, что другой человек, вот муж или жена, решит эту проблему и будет решать всю жизнь эту проблему для него. Вот в этом смысле, конечно, нет. Мы не можем надеяться. Ну, естественно, в спасении. А это бывает, да, когда человек говорит, что вот я... Мне так плохо. Я грешу, потому что мне так плохо. А рядом со мной будет человек, и благодаря этому человеку я не буду грешить. Конкретный пример. Мужчина, который своей девушке, потенциально будущей жене, говорит, ну вот да, я пью, но ты будешь рядом со мной, я не буду пить, ты меня от этого спасешь. Не работает. Вот, и она, кстати, тоже не должна думать, ожидать, что она его от этого спасет. Так что в этом плане эта проблема наша, когда мы не те надежды себе строим. И это проблема надежд в том плане, что они не те. Вот. Но уповать на друг друга, рассчитывать друг на друга, поддерживать друг друга, конечно, мы к этому призваны. Саша пишет, как я думаю по поводу гибели города. Помните, был мой вопрос. Город, к которому вы привязаны, этот город гибнет. Вы понимаете, что этот город греховный. Это как раз, помните, ситуация с женой Лота, да и с самим Лотом. Вспоминаете жену Лотову. Вот привязанность к этому городу. Если это на моих глазах, пишет Саша, да, если это на моих глазах происходит, конечно, мне жаль. Жаль людей, растения, животных, дом, в котором жили. Но когда на небесах, видя погибель зла, конечно, но на небесах, видя погибель зла, конечно, будут ликовать. Ведь приходит победа моего Господа. Да, и будут ликовать, и буду ликовать. Это Саша пишет о том, что я буду на небесах видеть погибель зла и буду ликовать, потому что это победа моего Господа. И вот это действительно правильно, это очень четко. Опять, сейчас мы с вами можем представить это себе лишь умозрительно. Можем представить какую-то общую картинку. Как это будет тогда, мы узнаем. Но вот это проблема нашей жизни, проблема сегодняшней жизни, когда мы привязываемся к тому, что временно, к тому, что проходит. Опять, будьте, пожалуйста, здесь внимательны. Я не говорю, что там, любовь к своему дому, привязанность к своей улице, это плохо. Нет, конечно. Господь создает для нас, дает нам такую возможность. Но вопрос, а что большая для вас привязанность? Готовы ли вы расстаться со своей улицей для того, чтобы попасть в небесный дом? Готовы ли вы расстаться со своей улицей для того, чтобы проявить послушание Господу? И вот тут мы с вами постепенно подходим к одной из мыслей, а их здесь будет много, к одной из мыслей, которая как раз проистекает из Евангелия, простите, из Откровения Иоанна Богослова, 19 глава. И вопрос, и мысль здесь состоит в следующем. 19, 20, 21, 22 глава – это торжество жизни. Мы еще будем читать о суде, это будет и в 19, и в 20 главах. Но мы понимаем также, что смысл этого суда заключается как раз в том, чтобы торжествовала жизнь. И вот когда я ставлю вопрос, готовы ли вы расстаться с земным, я продолжаю. чтобы обрести небесное, чтобы прийти к Богу, чтобы оказаться в Его присутствии. И конечная точка вот этого пути – это жизнь. Не случайно Иисус о себе говорит: «Я есть путь, истина и жизнь». Вот раз это путь, истина, соответственно, это жизнь. Сегодня часто рисуют, причем самые разные люди, рисуют эту картину апокалипсиса, и центральная часть этой картины – мы все умрем. Иногда, правда, добавляют странную очень, совершенно непонятную в этом контексте фразу или непонятный в этом контексте посыл. Мы все умрем, но вот некоторые попадут в рай. Да? Все остальные в ад, ну и пусть идут. Но опять главное, что тогда говорится, о чем тогда говорится, это именно смерть. И рай, который иногда к этому как-то приплетают, вот, значит, мы, по крайней мере, будем в раю. Обратите, пожалуйста, внимание, что во всяком таком рассуждении рай оказывается без Христа. Почему мы надеемся оказаться в раю? Вот при таком посыле, опять-таки, почему? Потому что мы выросли в христианской семье, потому что мы когда-то ходили или ходим в церковь, потому что мы принадлежим к определенной национальности, потому что нам кто-то так сказал, никакой подобной надежды в Священном Писании нет. Мы попадаем в присутствие Божие, мы попадаем в общение с Богом через смерть и воскресение Иисуса Христа, через то, что Он сделал для нас. И вот мы с вами читаем 19 главу Откровения Иоанна Богослова, и мы воспринимаем, мы видим, что в центре Христос. Это прославление Христа. Мы с вами в этой 19 главе будем читать о брачном пире Агнца. Всякое рассуждение о будущем, в котором на первом месте не стоит Христос, это рассуждение ложное. Это рассуждение, которое исходит от Антихриста. Рассуждение, которое исходит от врага душ человеческих. Всякое рассуждение о будущем, которое ставит надежду или обращается с надеждой на что-то еще, это ложь. И мы, христиане, не только не имеем права сами принимать такое рассуждение, но также и призваны противостоять всякий раз, когда так начинает рассуждать кто-то еще. Я еще раз пройду сейчас этот момент. Значит, зачастую, особенно сейчас, в наши теперешние времена, мы слышим, да и говорим о смерти. Эта фраза «мы все умрем». И вот этот бубен смерти, барабан смерти, звучит сегодня снова и снова. И да, мы пройдем через смерть, но во Христе это есть жизнь. Поэтому этот барабан смерти возвещает ложь. И иногда этот барабан смерти пытаются приправить какими-то указаниями на то, что ну вот мы-то, по крайней мере, будем в раю. Упоминание о рае, опять-таки, без определения, без понимания, что это такое. Мы с вами будем говорить, кстати, об этом. Мы будем говорить о том, что такое тысячелетнее царство, мы будем говорить о том, что такое новое небо и новая земля, да, и увидел я новое небо и новую землю. Мы будем читать об этом в 21 главе. Но храма там не будет, потому что Бог сам дает свой свет. И в центре всего этого Агнец. Поэтому всякое упоминание о будущем без Агнца, без Христа, без Его смерти, Его крестной смерти, Его жертвы, Его воскресения, без упования на Него, без, кстати говоря, и послушания Ему. Потому что, если мы просто говорим о Его смерти, но Он не стал нашим Господом, на что же нам тогда надеяться? Так вот, всякое упоминание призрачного рая после смерти в отрыве от Христа – это ложь. И ничего библейского в этом, конечно, нет. Именно поэтому так важно читать Священное Писание. Наталья нас приветствует. Всем доброго и благословенного дня. Да хранит вас Господь и ваши семьи и укрепит веру вашу. Да, Наталья, сегодня это особенно важно. И, кстати, мы ведь читать сегодня будем как раз те места Священного Писания, те фрагменты Священного Писания, которые как раз и служат к укреплению веры. Мы увидим главу, где в 6 стихах 4 раза провозглашается «Аллилуйя». И, кстати, сейчас сразу скажу еще одну вещь. В этом кто-то из вас может не согласиться. Если это так будет, я спорить не буду. Это не центральный постулат христианской веры, поэтому, если вы не согласитесь, я спорить не буду. Но доктор Маги, по материалам которого готовятся эти программы, указывает на то, что слово «Аллилуйя» в Новом Завете используется только здесь, в Откровении Иоанна Богослова. Вот нигде больше, включая Евангелие и послание, этого слова в Новом Завете нет. В Ветхом Завете оно было, оно неоднократно было в псалмах. А в Новом Завете оно до вот этого момента, до откровения Иоанна Богослова, как-то исчезает. И вот доктор Маги говорит о том, что это слово «Аллилуйя» – это слово, которое мы провозглашаем или мы будем провозглашать при уже совершившейся победе. То есть, когда эта победа уже совершится или будет уже совсем близка. То есть это слово для времени, которое уже после времени великой скорби, когда Христос уже воцарился, когда Агнец уже воцарился. Опять, я понимаю, здесь могут быть возражения, но думайте, пожалуйста, об этом так, как... Вот просто рассуждайте, да, рассуждайте, и Господь вам это откроет. Тут приходят еще комментарии, но к этим комментариям мы с вами вернемся уже завтра в нашем эфире. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Писание. Господь наш Бог, мы снова склоняемся пред Тобою. Мы благодарим Тебя за то, что Ты направляешь нас сегодня, что рукой Своей ведешь нас. Прибудь с нами и дай нам читать и постигать Слово Твое. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1286-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы с вами переходим к 19 главе книги Откровения Иоанна Богослова. В предыдущей главе завершилось описание этого страшного времени, которое сам Иисус называл «Великой скорбью». И в следующей, 19 главе, той самой, к которой мы сейчас и переходим, мы увидим, как Христос приходит на землю, чтобы положить конец вот этому темному, мрачному, трагическому периоду. И вот с концом времени великой скорби придет и этот долгожданный рассвет Дня Господня. Помните, мы с вами говорили о том, что день в еврейском понимании начинается с вечера, с ночи. И был вечер, и было утро. Также и День Господень. Он начинается с ночи великой скорби. Но, наконец, приходит рассвет. И в 20 главе это время, которое здесь как раз и наступает, названо тысячелетием или тысячелетним царством. Однако, прежде чем идти дальше, давайте бросим еще один взгляд на великую скорбь со всеми ее катастрофами, которые происходят быстро, одна за другой, как пулеметная очередь. Всего этот период занимает 7 лет. Это 70-я седьмина или 70-я неделя, согласно пророчеству Даниила. И Даниил в Ветхом Завете, так же, как и Иоанн в Новом Завете,
подразделяет этот период на две части, две половины, два равных временных отрезка по 3,5 года. Антихрист приходит ко власти в качестве мирового диктатора на политической и экономической платформе мира, процветания и изобилия. И в первой части Великой Скорби он приносит радикальные перемены, которые, как кажется, пойдут на пользу всему человечеству. Но он приносит ложный мир. Все правительства и все религии будут управляться именно им. Будет один мир, одна религия, одно все. И мир тогда решит, что входит уже в тысячелетнее царство. Таким образом, мир станет реализовавшейся утопией. Ну или, по крайней мере, будет так о себе полагать. Однако это часть огромной лжи того периода. Подлинная церковь, тело Христово, удалены с земли еще до начала Великой Скорби. Им предстояло стать невестой Иисуса Христа. И мы с вами еще увидим невесту Христову в этой книге, в Откровении Иоанна Богослова. Ну а Израиль снова становится Божьим свидетелем на земле. 144 тысячи человек, запечатанных или запечатленных Духом Божиим, свидетельствуют на земле. Кроме того, есть также множество язычников или обратившихся из язычников, которые тоже запечатаны. Однако где-то ближе к середине периода Великой Скорби царь Севера, союз северных народов, идет войной на Израиль. И Бог судит эту северную страну и ее союзников так же, как он осудил некогда Содом и Гоморру. Если хотите прочитать об этом подробнее, читайте книгу пророка Иезекииля, 38 и 39 главы. И вот эти события открывают путь для войны. Антихрист начинает действовать. И тогда для многих людей становится очевидным многолетний обман. Человечество приходит в движение, выступает военным маршем под предводительством сатаны. И мир постепенно разваливается, распадается, как перезрелая груша. Человек греха, антихрист, нарушает свой договор с государством Израиль. Ближний Восток становится к этому времени центром мирской светской деятельности. Вавилон становится религиозной столицей мира. И вы помните также, что в книге пророка Исаии как раз с Вавилоном сравнивается не что иное, как город Иерусалим. Но с другой стороны, есть и политическая столица, восстановленный, возрожденный Рим. Антихрист начнет свою деятельность именно в Риме, а лжепророк в Иерусалиме. И антихрист, который придет к власти, будет, ободряемый и поощряемый лжепророком, восстанавливать Вавилон. И вот мы с вами видели, что после всего этого антихрист разрушает отступническую церковь. И делает он это вместе с царями земли, которые служат именно антихристу. Отступническая церковь была необходима ему для того, чтобы прийти к власти. Она нужна была ему как союзник до того момента, когда он укрепился. Но антихрист требует поклонения себе. Он ни с кем не собирается делиться этим поклонением. И когда отступническая церковь, блудница, некогда необходимая ему для прихода к власти, становится для него вредной, он вместе с царями, господствующими на земле, истребляет, уничтожает эту церковь. Другое же дело – Вавилон. Древний Вавилон на реке Евфрат стал экономическим и политическим центром мира. И, кстати, представьте себе, насколько изменится мир, все мировое устройство, когда придет этот новый, мощнейший игрок, восстановленный Вавилон. Известные нам сегодня биржи станут ничем. Никому они не будут нужны. Полагаю, что, например, Лос-Анджелес, название его переводится как «город ангелов», перестанет быть городом ангелов, но станет он пристанищем бесов. Кстати, по-моему, это начинается уже сегодня, и не только в Лос-Анджелесе, но и во многих-многих больших городах всего мира. И Лондон, и Нью-Йорк, и другие мировые столицы станут тогда ничем. Но дело здесь будет уже совсем не в возвышении Вавилона. Да, я полагаю, что по мере возвышения Вавилона другие города действительно будут уничижаться и унижаться, потому что Антихристу нет дела до других городов и других мест. Однако тут ведь есть еще один момент. Ведь придет Божий суд. Резко, внезапно. И совершится он очень быстро. Это суд над миром, отвергающим Бога. Суд над безбожным миром. И единомоментно будет уничтожена одна четверть населения Земли. Потом еще треть. Этот суд затронет и природу, растительность, деревья, всех рыб, которые живут в море, как, собственно, и людей, которые по этому морю плавают. Реки обмелеют, все будет разрушено. Солнце, луна и звезды будут в предсмертных муках. Одна катастрофа за другой будет поражать землю. Однако ожесточившиеся сердца человека – все равно останутся нераскаянными. Люди будут богохульствовать, размахивать кулаками на Бога небес. И дальше армии устремляются на Израиль. 3,5 года будет бушевать война. Как мы уже сказали, это, собственно, не Армагеддонская битва, как ее часто называют. И, кстати, про Армагеддонскую битву мы с вами будем еще говорить, как часть этой большой войны. Да, если говорить в целом, то это большая война. Миллионы воинов устремятся тогда на эту землю, в то, что мы называем святой землей. Они попробуют там воевать, но там же они будут погублены. Кровь будет доходить до лошадиных сбруй. И в этом ужасном хаосе, хаосе, задуманном сатаной, но устроенном людьми, вот среди всего этого, и во все это приходит Царь царей и Господь господствующих, Господь Иисус Христос. Да, Царь действительно грядет на землю. Однако прежде чем все это произойдет, Его Церковь должна быть удалена с земли, чтобы быть с Ним и чтобы прийти с Ним на землю потом. Нет, мы не собираемся быть свидетелями всего того, что описано в Откровении с 4 по 18 главы. Мы имеем великое упование, ожидая славного явления Господа нашего Иисуса Христа. И я не знаю дату, когда это случится. Я даже не знаю примерный период времени, когда это будет. Да, восхищение Церкви на небеса может быть и скоро. Оно может произойти прямо сегодня, еще до того, как закончится наша беседа, наша передача. Однако есть также вероятность, что этого и не произойдет еще 100 или даже несколько сотен лет. Никто не может с уверенностью сказать, когда это будет. И всякий, кто назначает дату и определяет временной период, всякий такой человек либо не в себе, либо не подумал, либо использует информацию, которой нет в Божьем Слове. И да, я считаю, что все события, которые происходят вокруг нас, имеют важное значение. Мы живем в весьма знаменательный исторический период. Однако все, что мы можем сказать, ныне спасение наше ближе, чем когда мы только-только уверовали, начинали наш христианский путь. Один техасский богослов и проповедник объяснял это так. «Бог, — говорил он, — готовит сцену, и, кажется, он вот-вот придет. Однако, чтобы он мог прийти, в мире надо еще многое перестроить». Конец цитаты. Мир уже сейчас во многом подходит как раз к тому состоянию, которое, как описано в Библии, будет предшествовать явлению Христа. Христос может прийти в любой момент. Однако все это происходит лишь после того, как Церковь взята из этого мира, с этой земли. Да, мы видим, как мировая сцена готовится для всех этих ужасных событий великой скорби, а также и готовиться к приходу Иисуса Христа. И очень важно, например, установление и развитие еврейского государства. И вот очень важно в этом смысле установление и развитие сначала еврейского единства, еврейского движения, а потом и основание еврейского государства. Да и вообще, мир ищет того, кто мог бы его объединить, собрать вместе. И до сих пор это никому не удавалось. Многие пробовали, но безуспешно. Помните, мы с вами говорили об этом мире, как о Шалтае-Болтае. Вся королевская конница, вся королевская рать не могут Шалтая-Болтая собрать. Вот Римская империя и ее сателлиты – это как такой Шалтай-Болтай, которого долгое время не могли, да и сейчас не могут собрать. Однако придет Антихрист, тот самый, которого ждет мир. Да и сам мир, ждущий Антихриста, меняется. Появляются новые страны, укрепляются новые политические силы, или даже древние политические силы, древние страны становятся все более влиятельными. Центры влияния перемещаются. Новые силы начинают действовать. И начнут они действовать в еще большей степени, как раз во времена Великой Скорби. Еще раз обращу ваше внимание. Израиль вернулся в свою землю. И кажется, все может начаться прямо сейчас. Хотя с точки зрения церкви все могло начаться и в первом веке, да и вообще в любой момент, хоть 1000, хоть 1500 лет назад. Так что, возможно, время еще не пришло. Мы видим определенные события, мы говорим о подготовке времени, мы говорим о подготовке этой сцены, но я не могу сказать, когда эти события приведут конкретно к началу Великой Скорби и затем к возвращению Иисуса Христа на землю. Я знаю, что это будет, я читаю Священное Писание и вижу, как это будет, однако остаются вопросы о том, когда это будет. Господь не случайно ведь сказал своим ученикам, своим апостолам, «Не ваше дело знать времена и сроки».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И вот тут мы с вами переходим к Откровению, 19 глава. И описывается здесь великое событие, которое касается и нас непосредственно. Это брачный пир Агнца и возвращение Христа для суда. И в этой главе перед нами первые четыре восклицания «Аллилуйя». И записаны они в стихах с 1 по 6. Далее мы читаем о невесте Агнца и о брачном пире, и это в стихах с 7 по 10. После этого в третьем разделе этой главы описывается возвращение Христа как царя царей и Господа господствующих, и об этом в стихах с 11 по 16. И дальше конец Армагеддонской войны, об этом стихи 17 и 18. И после этого открытие ада, стихи с 19 по 21. Так что да, здесь перед нами очень много событий. Итак, мы с вами переворачиваем страницу. И меняется сам тон, само настроение книги Откровения Иоанна Богослова. Разрушение Вавилона, столицы царства зверя, знаменует собой конец великой скорби. Вместо однообразного мрачного гула теперь радостная песнь. Тьма рассеивается, наступает рассвет. Даже более того, это переход от кромешной ночной тьмы к яркому чистому свету, от мрачных дней суда к светлым дням благословений. Вот эта глава совершенно конкретно меняет направление и настроение всей этой книги «Откровение Иоанна Богослова». Эта глава приводит к величайшему событию на этой земле, ко второму пришествию, когда Христос устанавливает свое царство на земле. Это мостик между великой скорбью и тысячелетним царством, которое он и установит. Здесь описаны важнейшие и крайне значимые события. И два центральные из них – это брак Агнца и возвращение Христа на землю. Однако начинается эта глава провозглашением «Аллилуйя», ну а завершается она открытием ада. И описаны здесь, между прочим, и два великих пира. Брачный пир Агнца, и это, конечно же, со знаком «плюс». Ну и, с другой стороны, жуткий пир каннибалистский. Пир, который будет уже после Армагеддонского сражения. Но давайте все-таки начнем с провозглашений «Аллилуйя». Они записаны в первых 6 стихах 19 главы. Нет, я все-таки не буду сейчас петь. В вечности обязательно споем вместе. Но пока я просто прочитаю. И мы читаем первый стих 19 главы. «После сего я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа, который говорил: „Аллилуйя! Спасение и слава, и честь и сила Господу нашему!“» И опять мы слышим эти слова «после сего», «метатаута». Именно через это выражение Иоанн представляет нам основные разделы книги: то, что было, то, что есть сейчас, и то, что будет после сего. Так после чего же конкретно? После церкви, конечно же. Именно этими словами начиналась 4 глава. И эта фраза еще несколько раз повторялась. Но вот и здесь перед нами хронологическая последовательность событий. Что происходит после великой скорби? Да как раз то, что описано в этой главе. Приход Христа на землю. Потому что никто, кроме Него, не может завершить великую скорбь. Да, мы подходим к концу этого периода, к концу великой скорби. И это последнее, что происходит в ее рамках. И дальше мы читаем. «Как бы многочисленного народа». Можно переводить также «огромного множества людей». Да, это голос великого множества. И можно предположить, что это все-таки больше, чем множество людей, которые мы видели в главах с 5 по 7. Там мы с вами видели старцев, то есть представителей церкви, а также несметное число ангелов, и все они поклонялись Богу. Теперь же к этому хору присоединяется огромное множество святых великой скорби, и они тоже будут воспевать славу Богу. И обратите внимание, что они поют. Они провозглашают слово «Аллилуйя». А вы заметили, что это слово «Аллилуйя» звучит здесь, в Новом Завете, впервые? И в первых 6 стихах этой главы оно встречается целых 6 раз. И в Новом Завете его больше нигде не будет. Потому что слово «Аллилуйя» предназначено именно для финальной победы. Да, интересно отметить, что слово это часто встречается в книге «Псалтирь», и оно означает «славьте Господа». Оно снова и снова встречается, например, в последних 5 псалмах. И, кстати, 150-й псалом иногда называют «крещендо хвалы». Именно это и будут петь в последние времена. И да, это вполне обосновано. Великая скорбь завершена. Иисус грядет. Церковь соединится со Христом в браке. Аллилуйя! Есть все основания петь. Но каким бы ни был красивым земной хор, исполняющий, например, «Мессию» Генделя, мы даже близко не можем подойти к невыразимой красоте, которая будет в тот день. В 103-м псалме, 35-й стих, мы читаем: «Да исчезнут грешники с земли, и беззаконных да не будет более». И что же это значит? Давайте продолжим чтение 103-го псалма. «Благослови, душа моя, Господа! Аллилуйя!» Потому что Бог грядет, чтобы судить, и нечестивые будут удалены с этой земли, И я полностью это Божие действие, это Божие решение поддерживаю. Надеюсь, вы тоже. Хотя, по большому счету, в своих действиях, в своих решениях он не нуждается в нашей поддержке. Если кому-то эта поддержка нужна, то прежде всего не ему, а именно нам. Аллилуйя! Это высшее восклицание хвалы уже тогда, когда совершается финальная стадия спасения. Именно об этом говорит апостол Павел в послании к римлянам, 8 глава, начиная с 18 стиха. Вообще, давайте откроем этот фрагмент, да, еще раз это послание к римлянам, 8 глава, и прочитаем несколько стихов. Опять-таки, я понимаю, что это довольно длинный фрагмент, но он стоит того, чтобы его вспомнить. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божьих. Потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. И вот это и есть тот самый великий день, который грядет. Земля освободится, наконец, от плена греха. Однако пока это не произошло, земля стенает. Придите на морской берег и послушайте, как волны бьются о сушу. Как-то несколько лет назад мне довелось жить в гостинице на побережье моря. Погода тогда была плохая, и плохая погода стояла несколько дней подряд. И каждый вечер я засыпал под звук волн, разбивающихся о берег. И мне пришел в голову как раз вот такой образ. Волны стенают или волны стонут. Ну или еще один вариант. Придите в осенний лес и послушайте, как ветер шумит в кронах деревьев. А порой не шумит даже, но буквально завывает. Все это вселенский стон в ожидании того дня, который когда-то придет на землю. Да и мы тоже стенаем. Не знаю, как вы, но вот лично я стенаю все больше и больше. Жена мне говорит: ну что ж ты так стонешь? Не надо так стонать или стенать, особенно когда ты поднимаешься по лестнице на 5-й этаж. Но это же все по Писанию, отвечаю я ей. Вся природа ведь стенает, и мы также стенаем, стонем в этих наших телах. Так что, друзья, пока мы здесь, можно и постонать. Однако придет день, когда стоны сменятся провозглашением «Аллилуйя». И именно об этом говорится здесь, в Священном Писании. Ну а в следующий раз мы перейдем к грядущим трем провозглашениям «Аллилуйя». Сегодня петь не будем. Времени на это, к сожалению, уже не осталось. Но обязательно присоединяйтесь к нам в следующей нашей беседе. И вот это, несомненно, один из самых великолепных фрагментов Божьего Слова. И нет тут никакой странности, никакой причудливости, и уж тем более никакой путаницы, о которых часто говорят в связи с книгой Откровения Иоанна Богослова. Нам говорят, что эту книгу невозможно понять. Нет, друзья, если посмотреть на все это так, как Бог нам это дал, то все здесь глубоко осмысленно. И все указывает на Божие величие. Продолжим наши беседы уже в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.